Здравствуйте вам. Мы в следующей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте всем. И я прежде всего хочу поблагодарить вам за те прекрасные вопросы, которые вы посылаете нам, и призываю также посылать вопросы и сейчас, и также после нашей программы. Наш телефон 1700-509-209, 1700-509-209. Можно задавать вопросы через личный блог Рава Лайтмана, Lightman.ru, Lightman.ru. И мы сегодня начинаем программу с вопроса, который пришел через блог, пишет Габи. Может ли каббала помочь человеку, который находится в депрессии? Какой совет вы можете дать этому человеку, который находится в депрессии, и также его ближним, которые хотят помочь? Еще раз повторяю. Депрессия. Не только депрессия, а также у самого человека, но также и находится рядом с ними. То есть, какой совет вы можете дать человеку, находящемуся в депрессии, также и близким? Наука Каббала объясняет нам, что вся наша природа — это желание насладиться. И если наше желание насладиться не получает наполнения, наслаждения, оно находится в вопросе, для чего жить, что у меня от этой жизни, от чего я могу насладиться, если, по крайней мере, не насладиться, не страдать от недостатка на наслаждение и наполнение, чем я могу наполнить себя, может быть, посмотреть хороший фильм, может, попробовать что-нибудь вкусное. То есть наслаждение глазами во вкусе, может быть, от слуха, от музыки, может быть, наслаждение от того, чтобы играть с ребенком, наслаждение от секса, наслаждение от отдыха. Но мне необходимо наслаждение, без наслаждения я не могу. В каждый момент своей жизни я должен найти для себя какое-то наполнение. И каждый раз, в соответствии с желанием, которое пробуждается во мне, я ищу другое наполнение. Но если не пробуждается во мне желание, они ни к чему. Я нахожусь без наслаждения, и я тогда как мертвый. Или же есть во мне большое желание к какому-то наслаждению, но я не распознаю, что, не определяю, что я хочу. Есть — нет, играть — нет, не то, и не то, и не то. Мне надоело все, что я хочу. Есть такие, которые находятся в депрессии от того, что не хотят ничего, поскольку нет в них желания. Есть такие, у которых есть огромное желание, но не находят наполнения его. И то, и другое нехорошо. Что же делать? Наука Каббала объясняет нам, как получить наполнение. Как наполнить желание человека в таком виде, когда ты будешь в бесконечности. Что такое бесконечность? Безграничность наслаждений. Нет границы наполнений. Ты находишься в спокойствии и во всем добре. Это возможно? Это не слышится фантастически? Это фантастически, конечно, фантастически, но это возможно. И поэтому эта наука раскрывается сегодня. Почему? Потому что именно мы в нашем веке, в нашем поколении находимся в состоянии, когда половина человечества в депрессии, когда не могут найти решение для себя. Эти лекарства успокаивающие самые распространенные в мире. Наркотики. Почему вдруг они так распространились и разрекламированы, и все желают их? Поскольку нечем наполнить себя человеку. То в чем? Что предлагает Каббала? Каббала предлагает, говорит, что мы пришли, уже подошли к концу, когда наш эгоизм развивался, и пришли к состоянию, когда мы не можем удовлетворить его. Отдых уже надоело, телевидение надоело, интернет надоело. Через несколько лет мы не захотим его тоже. Еще телефоны, мобильники, еще 10-го поколения. Ну и что? В конечном счете за этим стоит человек, которому пусто внутри. Пусто. И поэтому приходит наука Каббала и раскрывается сейчас, после тысяч лет, тому поколению, которое не знает, как себя наполнить. И есть мудрость, как наполнить себя, как получить наполнение. И называется наука Каббала. Это может прийти, по сути дела, и облачиться на эту депрессию. Правильно. Поэтому наука Каббала начинается с вопроса: каков смысл моей жизни? Ради чего я живу? Люди, у которых есть это ощущение, у которых есть этот вопрос, они приходят в науку Каббала. Но на самом деле истинный вопрос. И что же вы предлагаете людям, которые знают того, кто находится в депрессии? Предложить ему нашу книгу. Я бы порекомендовал ему дать прямо книгу Шамати. Это книга, которая написана Бааля Суламом, потому что он сказал, это может тотчас изменить весь ход жизни человека, вот этот депрессивный. Хорошо, перейдем к чему-то другому. Вопрос следующий по телефону. Если можно, давайте послушаем его. Здравствуйте, говорит Ика из Зихрон Якова. Есть у меня вопрос Рав Лайтману. Рав говорит все время о 2 миллионах человек, которые смотрят и присоединены с наукой Каббалой в том или другом виде. Я хочу понять, 2 миллиона человек из 7 миллиардов. Это, по сути дела, это иголка в стоге сена. Ну и что это такое? Это ничто по сравнению с 7 миллиардами в мире. Я не понимаю, в чем такое большое восхищение. Вы правы. Если бы мы посмотрели на мир, скажем, который наполнен муравьями, жуками, когда, скажем, на маленьком участке леса, скажем, у нас есть 7 миллиардов муравьев. Сколько у нас в мире? Сотни миллиардов или всевозможных рыб в мире и так далее, и так далее, и так далее. Так это и люди. Все находится в пирамиде, в виде пирамиды устроено. Вы знаете, что такое пирамида? Вот, у нас здесь есть пирамида. Хорошо, что у нас модулярный стол. Мы можем воспользоваться им. Это весь большой мир. А здесь находится вершина, пик. Народ Израиля, он очень мал. Но посмотрите, что они сделали во всем мире. Посмотрите. Сколько людей? Ну, и китайцы 1,5 миллиарда. Ну и что? И индусы еще 1,3 миллиарда. Ну и что? То есть наш мир устроен не потому, как мы его видим, а по сложной другой схеме соединения между нами. Так что количество ничего не определяет. Количество совершенно ничего не определяет. Есть герой по качеству и герой по количеству. Ведут вперед мир единицы. Айнштейны, Карл Марксы, Чарли Чаплины. Неважно, кого бы ты ни назвал. Мы уже не говорим о таких великих людях, как Раби Акива, Моше Рабейну, Раби Шима, Бааля Сулам, Ари, Авраам. Я не говорю уже о них, я даже говорю в нашем мире. Потому что она сравнивает, это она или он? Да-да, это Ика из Зихрона. Она сравнивает со 7 миллиардами, я привожу пример. Но, к сожалению, сегодня каббалисты не встают во главе пирамиды. Но это не важно, никогда не были во главе пирамиды. А как они повлияют? А влияние не соответствует этому, потому что мир не ведет себя в соответствии с этим количеством людей вообще. Никогда мир ведет себя в соответствии с силами, которые приводят действие. Люди самые великие в руках Творца. Есть духовные люди в нашем мире, именно с помощью которых мир приводится в действие. Ты слышал от народов мира, в чем они обвиняют Израиль, что все беды из-за Израиля? Извини меня. 15 миллионов человек, из них половина женщин, осталось 7 миллионов, из них еще столько-то и столько-то детей, еще треть, еще старики и так далее. Сколько осталось у тебя? Сколько тысяч, которые на самом деле находятся в культуре, в образовании, в политике? Кто изменяет мир? Что они хотят сказать, народы мира, которые в своем антисемитизме что говорят? Они говорят, вы Израиль, самые важные в мире. И вы изменяете мир, и вы управляете миром в самом плохом виде по отношению ко всем нам. Это то, что они говорят, как народы это понимают, а мы нет. Я всегда удивляюсь. И тем самым вы показываете пример, что меньшинство имеет огромное влияние. Все понимают это. Но для того, чтобы быть влиянием, надо иметь ключи к управлению. Вы назвали Эйнштейна. Посмотри на арабов, посмотри, как они кричат на нас. Вы являетесь колючкой во всем арабском мире, и вы мешаете нам. В чем проблема? Здесь есть у тебя какая-то маленькая полянка в лесу, да? Что с того? Ну... Нет. Вы проблема всего мира. Смотри, Америка и вся Европа, что говорят. И что, вы оптимистичны, что у вас 2 миллиона учеников? Конечно, поскольку это и есть та сила, которая в мире. Все остальное, как сила животных. А что это, что они делают в мире? Это мировую революцию духовную. Что было с Ренессансом в Европе? 15 человек, музыкантов, там, писателей в Италии собрались вместе. Так просто, а? Как у нас на уикенд. И решили, что они должны сделать духовную, культурную революцию в Европе. И с этого все началось. И Европа должна была выйти под их влиянием из всей тьмы Средневековья. Весь период Ренессанса. И так это было, и всегда это так. Маленькая группа именно создает новую эру. И сколько времени займет, пока произойдет духовная революция? Я не знаю. Я не собираюсь сейчас предугадывать будущее и предсказывать его. И я думаю, что те действия, которые мы производим в воспитании и в образовании благодаря науке Каббала, это очень важное действие. И я уверен, что в мои дни или нет, но это даст плоды. И я вижу, что это уже плоды на протяжении тех дней и тех лет, которые мы уже существуем, скажем, 10-15 лет, и уже год нашего телевидения, 15 лет интернета, 10 лет распространения книг и всей другой медиа. Я думаю, что есть у нас чем гордиться. И на самом деле изменения, они уже большие. Мир пока что не чувствует, люди, которые не связаны с этим, но они не видят связи. Почему они таким образом приводятся в действие, они не понимают. И во всем приведении в действие есть уже большое наше участие. Перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос задает Леор. Не Леор, а ребенок. Мой вопрос следующий. Если бы вам дали систему воспитания в руки, как бы вы управляли ей по принципам науки Каббала, поскольку нет принуждения в духовном, и по принципу воспитывая отрока по его пути? И еще дополнительный вопрос. Изменение в методике воспитания не является ли достаточно устойчивым базой для исправленного общества? Воспитание – это очень важный вопрос. Обучение маленьких с 2-3-летнего возраста и до возраста 70-80 лет, пока могут люди что-то воспринимать. На протяжении всего пути, всей жизни, человек должен находиться под управлением системы воспитания. И мы не должны давать воспитание только детям. И подразумевать, что мы должны достигнуть их, мы должны достигнуть всех, и маленьких, и больших, иначе мы не изменим мир в сторону хорошего. Конечно же, мы должны, нам легче всего начать с ребенка, поскольку ребенок находится под воздействием взрослых, если бы организовывал, конечно же, организовывал школы в другом виде. В соответствии с принципом или принципами, что бы вы взяли на изменения, завтра у вас есть возможность управлять образованием. Что бы вы поставили за основу? Прежде всего, не класс, в котором сидят и просто слушают учителя, но класс, в котором все мы обсуждаем в круге, во всевозможных обсуждениях, в материале жизни, в соответствии с программой. Конечно же, есть программа. О чем говорим? Мы смотрим фильм, говорим о нем, природу, явление, обсуждаем это, выезжаем на природу, на какую-то экскурсию историческую, в музей. Человек должен первое из воспитания познать мир, в котором находится, ориентироваться во всевозможных вещах. Он должен достигнуть физического воспитания, а не соревновательного, а в коллективных играх видеть, насколько он должен достигнуть связи с другими, чтобы прийти к чему-то. И воспитание должно быть не с принуждением. Это не как конвейерная линия, как у нас сегодня. Классы, экзамены, аттестат зрелости, университет, выходи в жизнь. И мы делаем из ребенка просто машину, и не больше. Мы не развиваем человека, не строим человека. И поэтому, таким образом, они так и выглядят после того, как выходят в мир. Они могут делать какие-то действия в своей жизни, но не более того. Мы убиваем в этом креативность человека, желание что-то создавать, раскрывать себя, развивать себя. Как вы видите, возможность творчества. Без экзаменов. Я подразумеваю систему творчества. Мы говорим, что подавляем творчество. Только с помощью обсуждений и открытых дискуссий. Чтобы дети сами обсуждали себя в игре, чтобы управлять школой, должно быть какой-то образец жизни, все системы, насколько они правильны, чтобы они переживали внутри, что такое правительство, и переживали судебную систему, и сами, чтобы выстраивали систему воспитания, что вы хотите, чтобы в каком виде существовала сама школа, чтобы это было красивым местом, чтобы мы на самом деле поднялись, чтобы сами себя могли воспитать. Это надо дать детям. Дать им возможность создавать и делать вещи. Они должны сами заниматься творчеством. И главное, это должно только в обсуждениях. Дети, которые будут воспитываться так, как вы представляете, выйдут в жизнь. Чем они будут отличаться от нас, которые прошли простую систему воспитания, теперешнюю? Прежде всего, они выйдут в мир с пониманием и с ощущением того, что добиться успеха можно только в правильной связи с другими. Они выйдут в мир с хорошим, правильным, мягким подходом к миру. Они выйдут в мир и не будут подавленными, не будут угнетенными, когда они вынуждены делать что-то с неуверенностью в себе. Сила творчества выйдет вне их, поскольку ты даешь им в таком свободном виде выразиться. Не то чтобы все сидели, все слушали, все должны помнить, и все должны отвечать, а затем сдавать какой-то экзамен. Ты этим самым убиваешь ребенка. Ты создаешь ему его внутреннее творчество, его раскрытие. Это как в тюрьме. Что настолько, а что нет. Я себя так помню, так я чувствовал. Именно так. И в университете я себя так чувствовал. В университете тоже. Последние годы я закончил экстерном. Для чего я должен сидеть там и наполнять свое время всевозможными глупостями? Я в течение недели заканчивал какой-то предмет и шел, сдавал экзамены через неделю еще. А все остальное время наполнял другими вещами, которые интересовали меня, наукой, всевозможными вещами. Я уже ходил в определенные лаборатории. Я жил в совершенно другом виде, по своей личной программе, поскольку я видел, насколько я не мог это вытерпеть. Не мог я это вытерпеть. Это новое воспитание приведет нас, он принесет новый мир и принесет нового человека. Новый человек — это новый мир. Этому воспитанию всего 100 лет, в том виде, в котором он существует. Всего 100 лет. Ты знаешь, это началось с Форда, который создал конвейерную линию для того, чтобы создавать машины. Ты помнишь Чарли Чаплин, как закрывал гайки, закручивал? И также мы создаем таких людей, которые должны закручивать гайки. И этим только занимается наша школа. И не более того, не более. Поэтому все эти Эйнштейны с трудом закончили школы. По физике у него было удовлетворительно. Поскольку невозможно изучать в таком виде. Я сам сейчас, как я вспоминаю школу, это для меня было просто ужасно. Но вне стен школы я видел себя в науке, во всех многих вещах. Я все время читал, ходил на всевозможные кружки, ученые кружки. Давайте послушаем следующий телефонный вопрос. Здравствуйте, я хотел задать вопрос, Раф, на то, что нету связи между Каббалой и религией, и все могут наслаждаться от Каббалы. Я хотел спросить, каков смысл нашего отношения к иудейству, если нету связи Каббалы с религией? И ведь христиане тоже могут быть каббалистами. Наука Каббала приходит из древнего Вавилона. Пришла для того, чтобы мы могли преодолеть свое злое начало. Как сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу. Только ради этого создана Тора. Творец, как рассказано, хотел дать всем народам мира, но только не могли получить ее, поскольку находились в эгоизме в гораздо большем виде, чем мы. И он смог дать ее только маленькому количеству вавилонян, которые организовали, назвали себя народом Израиля. И отсюда исходит народ Израиля. То есть та часть всего человечества, которая взяла на себя обязанность, приняла на себя эту методику исправить себя и прийти к любви к ближнему. Как сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет не возвращает к источнику. В чем Тора? Как сказал Раби Акива, возлюби ближнего как себя, большое правило в Торе. То есть это принцип, это правило, включающее в себя все. И заповеди, объясняет нам наука Каббала, это исправление наших желаний, когда есть у нас 613 желаний, которые все являются эгоистическими, и для того, чтобы исправить их, ради того, чтобы связаться с другими, давать другим, находиться в любви к другим, мы должны каждое желание направлять на благо ближнего, а не на благо себе. И когда я направляю все свои желания вместо на благо себе, на благо ближнему, это называется, что я делаю заповедь. Поэтому мы с помощью света, возвращающего к источнику, должны делать 613 таких исправлений. Исправление наших 613 желаний, это называется сделать 613 заповедей. Об этом пишет нам книга Зор, в предисловии книги Зор, в статье 613 советов, 613 указаний. То есть от Раби Шимона бар Иохая. Потому что там Израиль придерживался этой Торы в любви к ближнему. Он существовал на самом деле в Торе и чувствовал Творца, духовный мир, и жил в таком состоянии до разрушения храма. Почему произошло разрушение храма? Поскольку упали от любви к ближнему к ненависти без причины. И когда упали в беспричинную ненависть, снова потеряли Тору, снова потеряли огромный свет, связь с духовным. И тогда упали, как и все народы мира, в свой эгоизм. И таким образом мы сейчас существуем. И тогда нет у нас Торы, что называется, светом, возвращающим к источнику. А сегодня мы снова пришли к состоянию, когда все мы находимся в тенденции выхода из изгнания. Мы вернулись к материальной земле Израиля и должны подняться в духовную землю Израиля. Земля — эрец, от слова «желание», «рацион». Исраэля, это Ишар Кель, прямо к Творце, когда она должна прийти к Творцу, который управляет ей. И поэтому раскрывается снова наука Каббала. Это внутренняя Тора, внутреннее учение, называется учением истины. И я не говорю, что остальное обман, ложь, но она именно называется истиной. И у нее есть истинный внутренний источник, она называется внутренней Торой. И мы должны вызвать источник, который возвращает нас к источнику, к Творцу, который называется добрым и несущим добро. И поэтому мы сделаем это. И не только мы, но затем мы должны стать светом для народа, также и им принести свет, возвращающий к источнику, чтобы они тоже воспользоваться наукой Каббала, которые не могли, когда она дана была им в Вавилоне. Это то, что говорит, что мой дом будет домом для всех народов, что храм, мы вместе его выстроим со всеми приходящими в мир, как написано в пророчестве Ишайяу Анави, что народы мира возьмут на свои плечи Израиль и приведут их в Иерусалим для строительства храма. И я надеюсь, что это произойдет в наши дни. Амин. Амен и амен. Следующий вопрос через блок. Лера спрашивает, я хотел знать, из какой материи создана душа. Это сила или что-то другое? Душа — это желание отдавать ближнему, желание любить ближнего. Желание. Нет, кроме желания вообще ничего, только желание. И это желание, и это желание, и это желание. Все желание. Желание на всевозможных уровнях. Желание на уровне, который называется животный. Желание на уровне, который называется растительное. Желание на уровне, который называется неживое. И желание на уровне говорящего, мы этого не видим. Это наше желание, наши мысли, мысли человека, вида человеческого. Не наши животные мысли, а мысли людей. Есть у нас две вещи. Есть животное и есть человек во мне. В нем нет формы, поскольку по своему телу мы животное. Желания наши, которые все ради получения во благо себе называются материальными. Наши желания, которые всецело или частично, неважно, ради отдачи на благо ближнего, называются духовными. И тогда эти желания, которые духовные, поскольку они на благо ближнему, на благо Творцу, поскольку они находятся в уподоблении свойств Творцу, они могут почувствовать духовный мир, они могут почувствовать божественное. Это то, что наполняет их. И тогда эти желания называются душа, а наполнение их называется высшим светом или Творцом. Что такое мир? Поэтому человек, если он не приходит к отдаче ближнему или отдаче Творцу, что является тем же самым, это одно и то же. Нет у него души. Есть у нас еще минута на завершение. Что это за духовный мир, который души должны почувствовать над нашей животной жизнью, над животным, над моей животной энергией? А где это? Мир. Это в моем ощущении. Когда будут у меня эти желания, когда они станут у меня, я в них почувствую духовный мир. В желаниях чувствует мир. В желаниях, также в наших теперешних желаниях мы чувствуем этот мир, конечно. Как это почувствовать духовный мир? Прекрасно, я советую всем. Приходите, и мы поднимемся все вместе. Огромное вам спасибо, Раф Лайтман. К сожалению, наше время кончилось. Спасибо вам, зрители, что вы были с нами. Мы вместе придем к тому миру, который говорит Раф Лайтман. Задавайте вопросы к следующим программам по телефону 1700-509-209 и через блог Лава Лайтмана. И всего вам доброго. До свидания.